новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Возвращение прямых выборов мэров Москвы и Петербурга и стратегия оппозиции. Позиция России по Сирии, поддержка бизнесменами антикоррупционного фонда Алексея Навального, решение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа, эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». Законодательные собрания Москвы и Петербурга приняли сегодня в первом чтении законопроекты о выборах глав исполнительной власти этих городов. Речь идет не просто о мэрских выборах. И столица, и Петербург, два крупнейших города страны, являются субъектами федерации. То есть речь идет о губернаторских выборах. Данила Гальперович собирал сегодня мнение экспертов по этой проблеме. Он с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Данила, вам слово.
Здравствуйте. Ну, надо сказать, что действительно, как уже было сказано в новостях наших, проект принят в первом чтении, и в нем есть очень серьезные ограничения, все возможные ограничения, которые в рамках того закона федерального, который был избран, который был принят ранее, допустимы. Ну, начнем мы, наверное, с репортажа из Санкт-Петербурга, где политологи, эксперты также делятся своим мнением о том, что было принято сегодня там. Татьяна Вольская сообщает.
Законопроект о выборе губернаторов подготовлен по аналогии с тем законом, который действует в отношении выборов депутатов законодательного собрания. По замыслу депутатов, выборы губернатора и выборы в городской парламент должны проходить в одно и то же время. Законопроект стандартный, говорит депутат от «Единой России» Виталий Милонов.
В первом чтении законопроект голосуется за основу. Установить любой процент, 5, ну 5 невозможно, там 8, 9 или 10, можно только путем обсуждения этого закона. А обсуждать его можно только приняв в первом чтении. Мы обсудили на комитете по законодательству, вроде так большинство людей их поддержало, правда, справедливо родственники голосовали. Федеральный закон нам дает право либо-либо, либо почта, либо голосование по открепительным удостоверениям. Ну, я уже подготовил сразу поправку к второму чтению, чтобы было голосование по открепительным удостоверениям. Также мы определили размер избирательного фонда 100 миллионов рублей, потому что в ЗАГС 600 миллионов, но там все-таки 56 кандидатов от каждого избирательного объединения. У нас же всего один кандидат. Президент, например, на выборах максимальный лимит имеет 400 миллионов. Поэтому для выбора губернатора максимум 100 миллионов мы предлагаем установить.
Между тем, от трех фракций парламента, от «Яблока», «Справедливой России» и КПРФ, внесен еще один альтернативный законопроект, где прописаны совсем другие условия, при которых человек может стать кандидатом в губернаторы. О разнице этих условий говорит депутат «Яблочник» Борис Вишневский.
В проекте, внесенном комитетом по законодательству, там условия эти максимально жесткие. Для того, чтобы выдвинуться, во-первых, надо быть представителем партии, самодвижение допускается, во-вторых, надо заручиться поддержкой не менее чем 10% общего числа муниципальных депутатов в Петербурге. При этом подписи должны быть собраны не меньше, чем в 3/4 муниципалитетов. Это означает, что никто, кроме «Единой России» или тех, кого она специально выдвинет, не сможет даже участвовать в выборах губернатора.
Борис Вишневский комментировал для нашей коллеги из Санкт-Петербурга тот законопроект, который был принят там. Ну, а московский законопроект сегодня комментировал Александр Кынев, политолог, который занимается региональными проблемами и выборами. Он считает, что Мосгордума пошла по самому консервативному пути.
Если исходить из текста федерального закона, принятого в мае месяце, в рамках которого сейчас регионы принимают свои законодательные акты, Москва пошла по верхней планке всех возможных цензов. То есть, с одной стороны, это и недопущение самовыдвиженцев, с другой стороны, это даже для партийных кандидатов максимально возможный по закону фильтр 10%. То есть, ну вот 10 – это потолок, выше нельзя. Вот они ровно 10 и вводят. При этом одновременно же с этим рассматривались в том числе опять и проблемы, связанные с выборами Мосгордумы, и там ничего не меняется, остается численность 45 депутатов, сейчас 35, когда приняли пару лет назад закон об увеличении численности региональных парламентов, тоже сделали минимальные планки. И сделали 45. То есть, ну, минимум, вот насколько можно было минимально максимально увеличить. Получается, что там, где власти выгодно не допускать, она идет по максимальной границе планки. Там, где дело касается представительства населения, идет по нижней границе. То есть получается, что все установленные в федеральном законе вилки трактуются в собственных интересах. Там, где барьеры, они максимально высокие. Там, где гарантии, максимально низкие.
Как говорит Александр Кынев, Мосгордума таким образом полностью отрывается от реальности, в которой существует сама столица, город, в котором были многотысячные, многодесятитысячные демонстрации. И, конечно же, вот эта вот ситуация, когда московская законодательная власть как бы испытывает общественное мнение на прочность и пытается максимально завинтить гайки при уже, казалось бы, открывшемся шлюзе для выражения этого мнения, то есть выборах губернаторов, Александру Кыневу кажется опасной. Эту точку зрения разделяет и политолог Дмитрий Борисович Орешкин, который говорит, что, в общем, Москва и Питер в этом смысле являются уникальными городами, не учитывать особенности которых нельзя.
Все-таки Москва и Питер – это столицы. И это даже более продвинутая территория, чем, скажем, Свердловская область, или Пермская область, или Калининградская область и остальные прочие. Поэтому с этой средой будет справиться труднее. И через 3 года выборы московского градоначальника будут проводиться в 2015 году. Даже если административный ресурс будет напряжен на всю катушку, он не сможет остановить проснувшихся москвичей. Тут есть вполне очевидный опыт нескольких последних лет, когда Московская городская избирательная комиссия успешно эксплуатировала стратегию низкой явки. Чем меньше москвичей придет на выборы, тем меньше придется добавить мертвых душ, бросить каких-то там каруселей для того, чтобы получить правильный результат. А как только граждане начинают всерьез интересоваться политикой и ходить на выборы, так все вот эти административные ресурсы оказываются остро недостаточными. Дело в том, что у них есть ограниченность. Вот можно приписать 15%, и, как показывает опыт 2009 года, когда избиралась Мосгордума, город это проглотит. Во всяком случае, в 2009 году проглотил. А вот когда попытались в декабре приписать 17-18% «Единой России» в Москве, получили митинги на Болотной площади, на проспекте Сахарова и так далее.
Очень важная деталь – это то, что до 2015 года, о котором упомянул Дмитрий Орешкин, конечно же, по прогнозам самых разных экономистов, могут произойти события федерального масштаба в экономике, которые, возможно, смешают все политические планы как оппозиции, так и действующей власти.
Валентин? Благодарю вас, Данила. Напомню, что о возвращающихся прямых выборах глав Москвы и Петербурга рассказывал мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Напомню о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы отказались согласовать акцию оппозиции «Марш миллионов» 12 июня с шествием по Тверской улице и митингом на Боровицкой площади. Басманный суд Москвы арестовал до 6 июля еще одного подозреваемого по делу о массовых беспорядках во время оппозиционной акции «Марш миллионов» 6 мая. Это безработный Андрей Барабанов. Ранее по ходатайству следствия был заключен под стражу активист Максим Лузянин. Госдума России может рассмотреть законопроект о штрафах за нарушения на митингах во втором чтении уже 5 июня, сообщил депутат «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Фонд борьбы с коррупцией, созданный оппозиционным активистом Алексеем Навальным, раскрыл имена своих спонсоров, пожертвовавших уже почти 4,5 миллиона рублей. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня это майское кинообозрение, лучшие фильмы Каннского фестиваля, документальное кино в лагеря «Окупай Абай» и «Чешский год конопли». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Россия и Китай заявили, что считают неприемлемой идею иностранного военного вмешательства в конфликт в Сирии. о возможности такого вмешательства заговорили в последние дни на Западе после высылки во вторник сирийских послов из нескольких европейских столиц, рассказывает Александр Гостев.
Сегодня власти Турции уведомили сирийского посла в Анкаре, что ему следует покинуть страну в течение 72 часов. Затем о высылке сирийского посла объявила Япония. Международное сообщество возлагает на режим президента Башара Асада ответственность за нашумевшее убийство в прошлую пятницу 108 человек в городе Хоула и около 50 в городе Хама в понедельник. Из Сирии сегодня поступают сообщения о новых боевых столкновениях и жертвах, как среди противоборствующих сторон, так и среди гражданских лиц. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан после переговоров с Башаром Асадом сообщил, что конфликт в Сирии достиг критической точки. Он призвал Асада к немедленному прекращению кровопролития и потребовал того же от других сторон конфликта. Россия в среду выступила против нового созыва Совета Безопасности ООН и принятия каких-либо мер воздействия по отношению к Сирии. «Необходимо дать шанс на реализацию плана Кофи Аннана», заявил заместитель главы МИДа России Геннадий Гатилов. Мнение Москвы прозвучало сразу после того, как президент Франции Франсуа Олланд, выступая во вторник в эфире одного из французских телеканалов, заявил, что военное вмешательство в Сирии возможно в случае, если это решение поддержит Совет Безопасности ООН.
Военное вмешательство в ситуацию в Сирии не исключается при условии, если оно будет приведено при соблюдении международного законодательства, то есть после обсуждения в Совете Безопасности ООН.
Вслед за тем Джей Карни, представитель администрации президента США Барака Обамы, сообщил, что Вашингтон не считает в настоящее время проведение военной операции в Сирии правильным решением, хотя и не исключает любого варианта действий. В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси не исключил, что если зверства в Сирии будут продолжаться, военное вмешательство извне возможно. Ранее о готовности обсуждать такой вариант заявили власти Австралии. При этом, как отметил австралийский министр иностранных дел Боб Карр, необходимо осознавать все трудности реализации этого сценария, прежде всего с учетом позиции России и Китая, блокировавших резолюции с призывом к действиям против Дамаска. В среду Китай вновь подчеркнул, что выступает против иностранного военного вмешательства в Сирии, говорит представитель Министерства иностранных дел КНР Лю Вэйминь.
Китай выступает против военного вмешательства и не поддерживает насильственное изменение режима в Сирии. Путем к решению сирийского вопроса по-прежнему является полная поддержка посреднических усилий Кофи Аннана всеми сторонами конфликта, привлечение всех противоборствующих сторон к дипломатическому диалогу.
Западные эксперты отмечают, что крайняя неуступчивость Москвы в сирийском вопросе вызывает в западных столицах уже сильнейшее раздражение. В среду вечером в Нью-Йорке должно состояться закрытое заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет представлена последняя информация о деятельности наблюдательной миссии ООН в Сирии. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжим обсуждать позицию России по сирийской проблеме в обзоре западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер.
Газета Financial Times в связи с тем, что Москва продолжает защищать режим Башара Асада, задается вопросом о месте России в современном мире. Свои рассуждения один из ведущих мировых экономистов Нуриэль Рубини и президент крупнейшей консалтинговой компании «Евразия» Иэн Бремер начинают с большой восьмерки, обращая внимание, что заседания в формате 7+1 пока не приносят позитивных результатов ни для западных стран, ни для самой России. Цитирую. «Сложно быть оптимистом, когда президент Владимир Путин заявляет, что нынешние протесты организованы западными шпионами, и он не может приехать в Кэмп-Дэвид, так как ему нужно формировать новое правительство. Сложная задача в авторитарной стране. Но отсутствие Путина на саммите «восьмерки» не повлияло ни на дискуссию об Афганистане и еврозоне, в которой Россия не участвует, ни на обсуждение проблем Ирана и Сирии, где Россия препятствует общему решению. Итак, если российское правительство не интересует членство в западных клубах, можем ли мы считать, что речь идет о динамично развивающейся стране? Без сомнения, нет. В Китае коммунистическая партия создала комплексную сильную экономику, что помогло занять второе место в мире по объему ВВП. Индия – мировой лидер по инновациям. Бразилия работает над тем, чтобы набрать вес на мировой арене. Конец цитаты. Кроме огромных запасов нефти и газа, России больше нечего предложить мировым партнерам, пишут авторы статьи. И приводят данные рейтинга восприятия коррупции, составляемого организацией Transparency International. Россия занимает 143-е место в мире, а Китай для сравнения 75-е место. В России сокращается население минус 6 миллионов за последние 20 лет, что, как предсказывают экономисты, в будущем приведет к экономическому спаду. Все это связано с плохим уровнем медицинского обслуживания и приводит к невозможности бороться с алкоголизмом, а также инфекционными заболеваниями. Снова приведу цитату. Способна ли ситуация измениться? Во время потемкинской предвыборной кампании Путин больше говорил о своих предыдущих заслугах, восстановлении стабильности, чем о каких-либо планах на будущее. Россия, вероятно, станет еще более закрытой, так как в сформированный президентом кабинет вошли люди, не имеющие реальной власти, а политические тяжеловесы стали советниками президента. Здесь существует риск, что реальные решения будут приниматься не в министерствах, а за закрытыми дверями в Кремле. Конец цитаты. Рубини и Бремер завершают свою статью предположением, что Россия становится все менее важным игроком на мировой арене. Российские друзья в странах БРИКС, может, и не собираются исключать Москву из своего клуба, но все остальные могут и должны прекратить делать вид, как будто Россия принадлежит к их обществу, пишут они. Independent размышляет о проблемах английского языка, которые касаются не только носителей, но и тех, кто использует его как иностранный. Начнем с носителей. Британцы или американцы, как правило, не тратят много времени на изучение иностранного в школе, потому что владеют лингва франка, языком, позволяющим им общаться с представителями разных народов. Однако выясняется, что в то время как носитель языка способен понимать глобальный диалект, как называет его автор статьи Мэри Дежевски, иностранцы, за редким исключением, не способны понимать носителей языка. Приведу цитаты. «Я начинаю склоняться к мысли, что вездесущность английского утомляет. Несколько лет назад уже заклеймили одну из его форм, названную глобиш. Английский язык всего в 1500 слов. Конечно, можно сократить словесное богатство языка до самых основ, превративших его в столь искусное средство для общения. Но я чем дальше, тем больше жажду общения на языке, который ясно дает понять последовательность событий путем употребления прошлого времени, на языке с идиомами и иронией или со слагательным наклонением», говорит Мэри Дежевски. Independent пишет, что упрощение и, следовательно, деградация языка влияет и на его носителей. Они тоже начинают в стремлении, чтобы их поняли, упрощать фразы. Автор статьи предрекает, все это может привести к тому, что даже в англоязычных странах начнут говорить на глобальном английском, а хорошо владеющие языком международного общения станут экзотами.
С обзором западной печати вас сегодня познакомила Александра Вагнер.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше.
Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем программу «Время свободы». Сообщением из Великобритании, где Верховный суд отклонил апелляцию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пытавшегося опротестовать решение о его экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Решение Верховного суда по делу Джулиана Ассанжа огласил в переполненном зале Верховного суда его председатель лорд Филлипс. Он заявил, что апелляция Джулиана Ассанжа, в которой утверждается, что он не может быть выдан Швецией, На основании того, что шведская прокуратура, которая подписала ордер на его арест и запрос о его выдаче, не обладает на это юридической силой, отклонена. По мнению большинства судей Верховного суда, сказал лорд Филлипс, запрос об экстрадиции Ассанжа юридически обоснован и обладает законной силой. Апелляция была отклонена 5 судьями из 7, принимавших решение. Таким образом, 2 судей проголосовали против экстрадиции. Сам Ассанж в суде при оглашении вердикта не присутствовал. После оглашения решения Верховного суда Королевская прокуратура и адвокаты Ассанжа достигли соглашения, что процедура экстрадиции Джулиана Ассанжа не начнется ранее 13 июня, с тем, чтобы у Ассанжа была возможность подать прошение о возобновлении слушания его дела, поскольку решение Верховного суда было не единогласным, и, по их мнению, многие аргументы вердикта не рассматривались судами низшей инстанции. Решение суда изучается адвокатами Ассанжа, но пока неизвестно, будут ли они оспаривать решение Верховного суда Великобритании в Европейском суде по правам человека. В любом случае, в ближайшие 2 недели Джулиан Ассанж будет находиться в Великобритании. Ассанж был арестован в конце 2010 года. В феврале 2011 года Высокий суд в Лондоне постановил экстрадировать его в Швецию и освободил под залог, разрешив апеллировать в Верховный суд. Сейчас Ассанж проживает в загородном доме своего друга. Он обязан регулярно отмечаться в полиции и носит электронный датчик, регистрирующий его передвижение. Российский англоязычный телеканал Russia Today предоставил Ассанжу возможность создавать авторские программы. Известный британский юрист, специалист по международному праву профессор Билл Боуринг неоднократно представлял дела в Европейском суде по правам человека. В интервью «Радио Свобода» он скептически относится к возможности того, что Европейский суд по правам человека сможет предотвратить экстрадицию Ассанжа в Швецию.
Обычно Европейский суд по правам человека рассматривает дела в чрезвычайном режиме, то есть быстрее обычного, когда речь идет о человеческой жизни, когда человеку угрожает смерть или он подвергается пыткам. Это не случай Джулиана Ассанжа. Не знаю, решится ли он обратиться в Европейский суд по правам человека, ведь обычно рассмотрение там дела занимает 5-6 лет. Уверен, что он будет экстрадирован до этого срока.
Однако, если он все же попытается апеллировать к Европейскому суду по правам человека, сможет ли он оставаться в Британии на время рассмотрения его апелляции?
Почти наверняка не сможет.
Что будет происходить в течение ближайших 2 недель, предоставленных защите Ассанжа Королевской прокуратурой?
Очевидно, последуют повторные слушания в Верховном суде, которые могут занять несколько месяцев. Дело в том, что судьи Верховного суда вынесли решение не единогласно. 2 судей голосовали против экстрадиции. Это может привести к тому, что новые юридические дебаты по этому поводу займут длительное время.
Говорил известный британский юрист профессор Билл Боуринг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.30. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы отказались согласовать акцию оппозиции «Марш миллионов» 12 июня с шествием по Тверской улице и митингом на Боровицкой площади. Как сообщил координатор движения «Левый фронт», один из организаторов акции Сергей Удальцов, ему позвонили из мэрии и предложили провести шествие по Фрунзенской набережной с митингом у Андреевского моста. Организаторы акции не согласны с предложением властей, заявил Удальцов. Басманный суд Москвы арестовал до 6 июля еще одного подозреваемого по делу о массовых беспорядках при проведении оппозиционной акции «Марш миллионов» 6 мая. Это безработный Андрей Барабанов. Ранее сегодня по ходатайству следствия был заключен под стражу активист Максим Лузянин. Госдума России может рассмотреть законопроект об увеличении штрафов за нарушение на митингах во втором чтении уже 5 июня, сообщил депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Ранее Гудков выступил с инициативой внести в законопроект максимальное число поправок, чтобы затянуть принятие документа. Мосгордума и Законодательное собрание Петербурга приняли сегодня в первом чтении законопроект о возвращении прямых выборов глав этих городов. Согласно документу, они могут избираться на 5 лет, не более 2 сроков подряд. Кандидатов на эту должность могут выдвигать политические партии, а самовыдвижение не допускается. Фонд борьбы с коррупцией, созданный оппозиционным активистом Алексеем Навальным, раскрыл имена своих спонсоров, пожертвовавших уже почти 4,5 миллиона рублей. Мосгорсуд признал законным приговор тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. В конце декабря прошлого года Таганский суд Москвы назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в 1 000 000 рублей по обвинению в крупном хищении путем мошенничества. Гулевич вины не признала. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей сегодня вечером?
Здравствуйте, Валентин. Ну, как всегда, мы будем подводить итоги, поэтому практически все темы, которые прозвучали в рамках информационных часов, будут присутствовать и в итоговом выпуске. Ну, мы услышим мнение некоторых экспертов, людей, заинтересованных в самых разных темах, начиная от публикации списка тех бизнесменов, которые финансируют фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, и заканчивая принятием в первом чтении законов о выборах мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга. Очень интересно по этому поводу мнение известного кинорежиссера, документалиста Олега Дормана, который считает, ну, в разговоре со мной он сказал, что считает оскорблением ликвидацию прямой выборности мэров и губернаторов, и он говорил о необходимости принятия справедливого закона о выборах мэра Москвы, подчеркнув, что Олег Дорман говорил именно как москвич. Он сказал, что он считает, что он москвич, поэтому нужно для него в первую очередь речь идет о Москве. И вот что он сказал по этому поводу.
Нам объяснили, что прямые выборы доверять гражданам нельзя, не то их обманут воры и бандиты, и горожане выберут не тех. Нам таким образом, знаете, предложили, как они это называют в своих кругах, крышу. Но Москва не ларек. Не питерское казино, не нефтеналивной заводик, чтобы ее крышевать. Москвичи не туземцы, чтобы ими управлял присланный генерал-губернатор. Москвичи не туземцы, и более того, Москва оказалась самым ответственным, а может просто самым смелым городом в России. Как, впрочем, и подобает столице. Москвичи живут во многих отношениях лучше, чем в других городах, не говорю селах. И вот эти как бы более благополучные граждане на прошедших выборах дважды выразили ясный, решительный, осмысленный протест против политической системы, которая за 10 лет сложилась в стране, и конкретно людей, которые ее сложили. Этот протест, в частности, против того, что богатство Москвы растет за счет обнищания России, потому что федеральные чиновники высасывают из страны все силы и лишают ее всякой инициативы. Они ссорят москвичей с Россией и пытаются представить людей, которые вышли на улицы зажравшимися буржуями. Они превращают Москву, ну, из собирательницы русских земель в оккупационную силу, частью которой, как я понимаю, москвичи быть не хотят. Москвичи хотят жить в своем городе по справедливым правилам и не краснеть перед страной. И не бегать по своему городу, как партизаны от привозного ОМОНа.
Напомню, что это было мнение кинорежиссера Олега Дормана. Будут в программе, разумеется, и другие мнения по разным, на разные темы. Слушайте в 20 часов итоговый выпуск программы «Время свободы».
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время свободы». Блогер и оппозиционный лидер Алексей Навальный в интервью газеты «Ведомости» раскрыл имена спонсоров, за счет которых действует созданный им в начале года фонд борьбы с коррупцией. По словам Навального, спонсорскую поддержку оказывают 11 бизнесменов и 5 представителей общественности. Они уже перечислили фонд 4,4 миллиона рублей и обещают перечислить еще 4 миллиона во второй половине года. Все бизнесмены участвуют в проекте как частные лица, рассказывает Любовь Чижова.
Годовой бюджет созданного им фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный оценивает в 300 тысяч долларов. Фонд объединяет проекты «Роспил», который разоблачает воровство при госзакупках, «Росяму», где собирают жалобы на плохие дороги, и «Росвыборы». Этот проект посвящен организации наблюдения за выборами. Среди доноров фонда, как пишут ведомости, вице-президент Росгосстраха Роман Борисович, директор по стратегическому планированию «Альфа-групп» Алексей Савченко, председатель Совета директоров Национальной резервной корпорации Александр Лебедев, партнер компании «Росинвестотель» Кирилл Иртюга, первый заместитель гендиректора ЗАО «Большой город» Артем Любимов. Названы также имена предпринимателей Бориса Зимина, Дениса Соколова, финансистов Павла Просянкина и Сергея Гречишкина. О том, почему он финансирует проекты Алексея Навального и не боится ли конфликта с властью, «Радио Свобода» рассказал еще один донор фонда по борьбе с коррупцией, президент компании «Авиамаркет» Сергей Филонов.
Я помогаю не вообще Алексею Навальному, а конкретно фонду, который будет бороться с коррупцией, потому что я считаю, что это просто мой гражданский долг. И коррупция приобрела масштабы несопоставимые с жизнью, как бы несовместимые с жизнью. Поэтому с ней надо бороться разными способами.
Экономист, руководитель банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев полагает, что большинство представителей российского бизнеса пока не готовы финансировать антикоррупционные проекты Алексея Навального. Кто-то боится репрессий, а кто-то вполне комфортно чувствует себя, участвуя в коррупционных схемах.
То, что они разрешили опубликовать свои фамилии, это, конечно, свидетельствует об определенном мужестве, ну и, может быть, некоторой уверенности в себе. Это я думаю, что в душе практически каждый бизнесмен, который сталкивается с коррупцией, готов эту деятельность поддержать. Но вот, как справедливо было замечено, к сожалению, власть реагирует на это не всегда адекватно. И следуют репрессии вплоть до разрушения бизнеса, как это сейчас происходит с Национальным резервным банком. Поэтому сделать это в открытую, думаю, что готово пока меньшинство.
По какой части российского бизнеса коррупция невыгодна, а какой может быть выгодна?
В душе каждый бизнесмен мечтает быть Биллом Гейтсом, Стивом Джобсом. Но, к сожалению, мы живем в российских реалиях, где огромную роль в экономике играет государство. И надо сказать, что, к большому сожалению, значительная часть, хотя у меня нет цифры, безусловно, я думаю, что, опять же, если у кого нет, но значительная часть российского бизнеса благополучна и процветает как раз на особых отношениях с государством. Причем это пронизывает снизу доверху.
Это было мнение экономиста, руководителя банка «Российская финансовая корпорация» Андрея Нечаева. Сам Навальный обратился ко всем интернет-пользователям за помощью в создании и наполнении нового проекта «Добрые машины пропаганды», которая должна стать антиподом пропаганды государственной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» обзором российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Во вторник благосфера следила за запуском «Доброй машины правды» – новой инициативы Алексея Навального, направленной на структуризацию протестного движения. Первый день проекта не задался. Из-за избытка обращений к сайту то ли блогеров, то ли хакеров он оказался недоступен. Когда подводит техника, рассуждать начинают о принципах. Особую важность приобрела в этом контексте фигура Сократа. На портале OpenSpace.ru появился текст сократической лекции Тамары Эйдельман – прочитанные еще в лагере протестующих на Чистых прудах.
Сократ, наверное, удивился бы, узнав, что стал предметом лекции о гражданском неповиновении. Он всегда подчеркивал, что был законопослушным гражданином. Всю жизнь он старательно выполнял свои обязанности, служил в армии и, даже ожидая казни в тюрьме, отказался бежать, объяснив своим ученикам, что не хочет разрушить все законодательное здание. Но историю о законопослушном Сократе можно повернуть и под другим углом. По сути дела, он говорил вот о чем. Если ты не протестуешь против существующих законов, это означает, что ты несешь за них ответственность, даже если ты далек от политики. Один раз Сократ занимал некую выборную должность, и как раз в это время в Афинах установилась тирания 30. Правители вызвали к себе нескольких человек, в том числе и Сократа, и приказали им привести с острова Саламин человека, которого должны были казнить. Все покорно отправились исполнять приказания, кроме Сократа, который повернулся и ушел домой. Если бы вскоре тиранов не свергли, Сократ заплатил бы за этот отказ жизнью. Отсюда важный вывод. Очень часто на гражданское неповиновение были способны люди, которые отказывались участвовать в жизни государства. Гражданское неповиновение – это борьба частных лиц, делающих личный выбор.
Тему подхватил колумнист Ленты.ру Артем Ефимов. По его мнению, из Сократа вышел бы не только неплохой активист, но и активный блогер.
Единственный текст, который можно с натяжкой приписать Сократу, его «Апология», защитительная речь в суде, известная в двух пересказах его учеников Платона и Ксенофонта. Из нее следует, что афиняне осудили Сократа на смерть, попросту говоря, за троллинг. Философ рассказывает, что однажды его друг спросил у дельфийского оракула, есть ли на свете человек мудрее Сократа. Оракул ответил, что нет. Сократ, вовсе не считая себя мудрым, по крайней мере, так он говорил согражданам, стал приставать к признанным афинским мудрецам с расспросами, которые должны были доказать их превосходство над ним. Однако выяснилось, что политики, поэты, мастера всех профессий охотно рассуждают с важным видом о вещах, которых ничего не смыслят. Мудрость Сократа, по его же словам, состоит в том, что он-то, по крайней мере, знает, что ничего не знает. То есть Сократ вел себя как завзятый тролль. Оправдывался Сократ в том, что всех раздражает. Осудили-то его по вполне конкретным пунктам обвинения. Неуважение к отечественным богам. Так тогда формулировалось обвинение в непатриотичном поведении.
Бойня в сирийском городе Хоула, жертвами которой стали 108 человек, вызвала не только всплеск дипломатической активности в странах Запада, но и волну рассуждений в блогах. Гнев на исполнителей этого преступления нередко перемежается с надеждой, что дальше так продолжаться не может, и уж после Хоулы ситуация в Сирии наверняка изменится. Это мнение разделяет специалист по ближневосточной политике Джоан Коул.
То, что там произошло, внушает такой ужас, что может перевернуть воззрение еще не определившихся со своей позицией сирийцев и вызвать новую волну выступлений против режима. Революция в Сирии – это волевое противостояние режима и революционеров. У последних есть гражданское и военное крыло, которые редко когда согласны друг с другом. Тем не менее, революционеры вот уже год остаются несломленными, несмотря на зверства режима. Похоже, они сильны. Режимом довольны все меньше и меньше людей. Воля граждан, если не принимать в расчет самые преданные асадовские кадры, явно поколеблена.
Автор блога «Злой араб», ливанец Асад Абу Халил, не разделяет уверенности Коула. Он начинает с констатации того, что никто не знает правды о случившемся в Хоуле, а поэтому невозможны и здравые выводы и прогнозы.
Как теперь комментировать происходящее в Сирии? Я не верю ни режиму, ни живущим за границей оппозиционерам. И у тех, и у других на счету немало лжи и фабрикаций. Конечно, легко может оказаться, что это побоище устроило правительство, с него станется. Никаких моральных колебаний эти люди не испытывают. Но верно и то, что написал один мой приятель. Ни одна из версий, которую я услышал, ничего не проясняет. Сквозь толщу лжи, окутавшей эту историю, до правды не добраться. Взрывы, убийства, армия, нападение одной деревни на другую. Ведь не может же быть, чтобы все это происходило одновременно.
В Твиттере Абу Халила сразу же обвинили в оппортунизме, пособничестве режиму и даже сравнили его позицию с заявлением российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Россия полагает, что к убийствам в Хоуле причастны обе стороны конфликта. Зачем же протестующим убивать собственных детей?
Как разрешится противостояние в Сирии? Филипп Гуревич в блогах «Нью-Йоркера» предостерегает от излишней торопливости с военным вмешательством, о возможности которого накануне заявила Франция.
Пресса обязательно заговорит о том, что после резни в Хоуле все изменится, и возмущение случившимся заставит мировые державы перейти к военным действиям. Газета «Вашингтон-Пост» уже давно проталкивает идею авиаоперации НАТО. Основной аргумент в пользу военного сценария сводится к тому, что если это сработало в Ливии, то почему оно не сработает в Сирии? Ведь никто же не спорит, что Асад должен уйти. Но в случае Сирии совершенно не ясно, кто придет на смену Асаду. В Сирии все совершенно по-другому. Принимая во внимание страшно запутанную внутреннюю, региональную и геополитическую ситуацию, мы должны признать, что более уместным является в данном случае сравнение с Афганистаном.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 18.45. Напомню о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы арестовал до 6 июля еще одного подозреваемого по делу о массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов 6 мая. Это безработный Андрей Барабанов. Мэрия отказалась согласовать новую акцию оппозиции «Марш миллионов 12 июня». по маршруту, который предлагала оппозиция. Мосгордума и Законодательное собрание Петербурга приняли в первом чтении законопроект о возвращении прямых выборов глав двух этих городов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Белый бизнес Алексея Навального.
Комментарии экспертов.
Спортивный журналист Юлий Семенов о матче за звание чемпиона мира по шахматам.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко об ученых на Купаябае.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Россия в перспективе может уступить Соединенным Штатам. Лидерство на мировом газовом рынке, считает Международное энергетическое агентство. Этот прогноз отчасти подтверждает и значительное сокращение экспорта газа из России в Европу в начале нынешнего года. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, уже к 2035 году Россия утратит свое лидерство на глобальном газовом рынке, уступив его США. Предполагается, что к тому времени американские компании смогут производить ежегодно 825 миллиардов кубометров топлива, на 30 миллиардов кубометров больше, чем российские. Столь значительный прогресс эксперты агентства объясняют наращиванием объемов добычи в Соединенных Штатах сланцевого газа, что уже позволило стране практически отказаться от импорта этого топлива, говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.
Этот прогноз вполне имеет все шансы на жизнь. Все-таки действительно в США сланцевый газ растет очень высокими темпами и занимает сейчас уже огромную долю в общем производстве. Если раньше рассчитывалось, что США будет все-таки импортировать газ, в том числе «Газпром» рассчитывал поставлять российский газ в США с того же Стокманского месторождения и даже рассчитывал на то, чтобы занять там вплоть до 20% рынка США, то сейчас все эти планы, конечно, под большим вопросом, но надо учитывать, что это всего лишь один из вариантов развития. Сланцевый газ, он, во-первых, несколько раз дороже по себестоимости добычи, во-вторых, есть огромные экологические ограничения, то есть большой вопрос в том, сможет ли такая идея получить продолжение в Европе, или она все-таки останется только на рынках США.
Более того, американские производители сегодня уже рассматривают возможности экспорта своего газа в другие страны, прежде всего в Европу. Андрей Полищук из Райффайзенбанка пока сомневается в реальности таких планов, предполагая, что основная часть добываемого в США газа пойдет на замещение нефти и угля во внутреннем энергобалансе страны. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков также не верит, что объемы экспорта газа из Соединенных Штатов в перспективе могут быть значительными.
У США есть мощности по сжижению газа. Сегодня уже первые проекты по экспорту СПГ из Штатов получили официальное одобрение на правительственном уровне, поэтому сегодня привлекаются деньги на строительство уже экспортных терминалов. По разным оценкам, Америка может занять порядка 10% мирового рынка СПГ. В принципе, на мой взгляд, Америка в ближайшие там 5-10 лет сможет выйти на мировой рынок своим газом. Другое дело, какие это будут объемы. Я все-таки не думаю, что объемы будут очень значимы.
На фоне практически потерянного для себя американского газового рынка российские производители топлива начинают сдавать свои позиции и в европейских странах. Согласно оперативным данным Министерства энергетики, в период с января по май поставки газа на этот основной для России рынок сбыта сократились в годовом исчислении на 13%, причем мая почти на 20%. Виталий Крюков продолжает.
Такое сильное падение экспорта газа отчасти обусловлено высокой базой прошлого года, когда основные европейские потребители ожидали, что к концу года цены будут выше, поэтому покупали интенсивно газ именно в апреле-мае, поэтому база для сравнения этого года просто она относительно высокая. Плюс, конечно же, отрицательное влияние оказало падение спроса на газ в европейских странах из-за экономического кризиса, то есть общее потребление газа падает.
Кроме того, уверен аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, падение спроса на российский газ в Европе отчасти связано и с ожиданиями снижения цен на него во второй половине года, обещанного «Газпромом» своим крупнейшим европейским контрагентом. будущем, считают эксперты, доля России на мировом газовом рынке будет снижаться при относительном сохранении объемов самого экспорта. Однако аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков предполагает, что это может произойти только за счет переориентации направлений поставок.
Относительно доля может быть меньше, но в абсолютном выражении я не жду обвального падения российского экспорта газа. Думаю, что сегодня очевидно, что надо переориентироваться на азиатский рынок. И если это будет сделано, то в принципе это позволит поддержать объемы экспорта газа на приемлемом уровне.
Но будут ли азиатские рынки, в первую очередь Китай, увеличивать закупки российского газа? Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук в этом сомневается.
В отличие от Европы, я думаю, в Китае действительно там развитие добычи сланцевого газа особых проблем не вызовет, вот эти экологические ограничения. Но так или иначе, учитывая там темпы роста Китая, и что все-таки энергетика у них работает на угле, то замещение угля на газ вызовет гораздо более высокие темпы, чем Китай сможет увеличить добычу за счет там собственного производства, за счет сланцевого газа. Так или иначе, я думаю, российский газ на китайский рынок он поступать будет. Единственное, уже, конечно, тут вопрос в объемах. Если раньше говорили о том, что Китай может импортировать до 70 миллиардов кубометров российского газа, то сейчас уже рассматривается план по экспорту в Китай около 30-35 миллиардов кубометров.
Тем временем «Газпром», единственный на сегодня поставщик газа из России, официально пока не снижает прогноз экспортных поставок в текущем году. Для Европы, как напомнил глава концерна Алексей Миллер, он остается на уровне 150 миллиардов кубометров.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» выяснил, как относятся россияне к ликвидированному московской полиции лагерю Окупай Абай на Чистопрудном бульваре столицы. Насколько хорошо осведомлены об этом жители страны? Какие люди, по их мнению, собирались в лагере? Что думают люди об идее создания российского гайд-парка? Рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
О многодневной акции на чистых прудах знают многие – 58% опрошенных ФОМом. Впервые об этом слышат 37% респондентов. 8% полагают, что в лагере собирались те, кто недоволен властью. 7% думают, что это были сторонники оппозиционных партий. 5% говорят – те, кому нечего делать. Другие мнения – молодежь, люди с гражданской позицией, умные, образованные, интеллигентные люди, но также и те, кому заплатили, и даже хулиганы, провокаторы, баламуты. Впрочем, последние позиции набирают совсем небольшое количество ответов. 9% россиян не одобряют ликвидацию лагеря полиции, 29% одобряют. Основные аргументы – нужно было навести порядок, и акция доставляла неудобства жителям района, то есть, собственно, официальная точка зрения. Те, кто не согласен с ликвидацией лагеря, полагают, что это нарушение демократии. Люди имеют право выражать свою позицию, а власть должна знать мнение людей и прислушиваться к нему. О значении майских событий в российском протестном движении размышляет социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики.
Первое, что, наверное, стоит акцентировать, это не казус. И вообще все эти акции – это не казус. Это не случайность. Это не что-то такое, от чего можно отмахнуться и сказать, что это сытые горожане бесятся с жиру. Есть определенные процессы, длинные процессы, которые начались не сегодня, которые не зависят от того, какие решения принимает власть, не зависят от того, где будет митинг. И вообще, в принципе, они не зависят от того, что-то состоится или не состоится. Второе значение заключается в том, что происходящее вот именно сейчас, в мае, наложилось на очень важное политическое мероприятие, а именно инаугурацию и формирование правительства. И даже если это пена, даже если считать, что вот как там яблони сейчас отцветут, так и это все сойдет. Уже символически властная легитимация, процедуры передачи власти, они оказываются смазанными. Они оказываются смазанными Удальцовым в фонтане, они смазаны Навальным, который, подняв руки, кричит: «Не сопротивляйтесь, только не сопротивляйтесь», а потом его арестовывают именно за сопротивление сотрудникам полиции. Они оказываются смазанными прогулкой с писателями, они оказываются смазанными Окупай Абаем, разгоном и так далее и тому подобное. Главное зафиксировать, что процедурная легитимность власти оказывается под очень большим вопросом. Не для всех, не для большинства россиян, но этот вопрос уже прочерчен, знак вопроса прочерчен и поставлен. Третье, по целому ряду признаков и по пониманию того, что происходит с длинными трендами, можно предполагать, что в обозримом времени власть должна будет принимать непопулярные решения. Так или иначе повышать пенсионный возраст, заниматься проблемами миграции, проблемами экономического развития страны, реформой здравоохранения, реформой образования. И это означает, что появятся достаточно многочисленные социальные группы, чьи интересы будут ущемляться. Эти реформы будут касаться их образа жизни, их потребностей, но власть сейчас показывает, что она не готова и не умеет, у нее нет институциональных механизмов согласовывать с ними стратегию действий. И это означает, что появится база для социального протеста. И длящиеся акции уличные, при всей их несерьезности, несистематичности, отсутствии понятных требований, отсутствии встроенности в политический процесс и так далее и тому подобное, они показывают людям, что выходить на улицы и протестовать, и требовать можно. А если акции этого типа продолжатся еще какое-то время, то вполне вероятно солидаризация вот этого, условно говоря, городского протеста с протестом определенных целевых групп, интересы которых будут затрагивать те или иные реформы.
Это был социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики. Фонд «Общественное мнение» также спросил у россиян, хотят ли они, чтобы в парках и скверах их городов появились места для публичных политических дискуссий. Население в целом отреагировало неоднозначно. 28% за и 30% против. А вот среди москвичей, сторонников создания таких площадок, уже 54%.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», в рамках которой мой коллега Виктор Резенков будет обсуждать последние акции протеста в Петербурге и Ленинградской области с гражданскими активистами Ильей Пинигиным, Модестом Соколовым и Михаилом Новицким. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поступил переломный момент. Народ Сирии не хочет будущего, омраченного кровопролитием.
Имеет ли смысл обжаловать?
Мы играли для вас и привезли этот кубок сюда, чтобы вместе
датская служба безопасности ПЭД арестовала двух выходцев из Сомали в возрасте 18 лет.
Сказание разжигает межнациональную и межконфессиональную роль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».